Он пострадал за веру и милость. Дальневосточники отметят память епископа Хабаровского Пантелеймона Максунова. Восстал из пепла, чем живет приход Александра Невского. Что отведать в среду и пятницу? Рецепт постной окрошки от монаха. Верующие продолжают отмечать воскресение Христова. За плечами уже половина пасхальных торжеств. Впереди Вознесение Господне и праздник Святой Троицы. В этом году он придется на 7 июня.
Любые учения, любые науки, они все отступают перед тем сокровищем, которое имеет Церковь Христианская. В этой связи я вспоминаю Игнатия Брикчевинова, наш великий проповедник, святитель, богослов, который изучил множество наук. Сам он из знатного рода и был приближен даже к императору, имел покровительство, но все оставил земное. И писал, что, говорит, я, приближаясь к граням науки, то есть уже увидев всю полноту, изучив полноту всех наук земных, сердце его рвалось ввысь к Богу, к бесконечности. И, говорит, спросил я у наук, если человек вечен, то какое наследство вы, науки земные, можете дать мне вечное, чтобы оно было со мной и за гробом? И вот он философски говорит, и молчали науки. Потому что все наши науки земные, все искусства, все то, что создано руками и умом человеческим, оно все остается на земле. И оно привязано к земле. И только вода живая, учение церкви, христианское учение, то, что оставил нам Христос, вот только это учение возводит нас от земли на небо. А там уже другие законы. Как мы читаем у Иоанна Богослова в Откровении, что говорит, все земное в конечном итоге будет испытано огнем. И говорит, старое все прошло. И говорит, видел я новую землю и новое небо, где царствовала истина.
Он поднялся из пепла. Хабаровчане заново возвели храм Александра Невского. Церковь сгорела дотла в апреле 2014-го. Сейчас вновь засияли купола, однако работа не закончена. Съемочная группа программы «Благовесть» выясняла, чем живет приход и какая помощь нужна. У церкви кипит работа. Прихожане во главе с настоятелем, отцом Василием, делают уютную прихрамовую территорию. На этой клумбе вскоре начнут благоухать цветы, а здесь вырастут сосны. В их тени прихожане смогут отдыхать после служб. Кстати, засажен и огород. Традиционно храм помогает овощами многодетным семьям.
У нас дружный приход. И вообще все, что вы здесь видите, это все делается силами прихода. Силами тех людей неравнодушных, которые стремятся к Богу, стремятся помочь.
В самой церкви Александра Невского уже проходит богослужение. Храм введен в эксплуатацию. Отделан алтарь, появились паникадила, особые люстры, которые символизируют божественный свет. Однако работы еще много. Так необходимо установить входные двери, положить на пол керамогранит, сделать иконостас. Пока здесь установлен временный. На это нужно собрать более 2 миллионов рублей. Не считая того, что приходу каждый месяц требуется платить за свет, воду, охрану.
Когда говорят про деньги, у меня слезы наворачиваются, потому что огромные деньги. Для меня они какие-то заоблачные. Очень много текущих расходов. Те деньги, которые мы собираем через пожертвования наших бабушек-прихожанок, они хватают только конце с концами свести.
Люди, которые хотят помочь храму, могут приносить средства в иконную лавку или перечислять на счет. Банковская карта привязана к телефону 8-914-152-27-90. Имена жертвователей записываются вот в этот особый журнал. О благотворителях в алтаре возносятся молитвы за каждой литургией. По словам настоятеля храма, такое поминовение должно быть вечным. Между тем, приход Александра Невского ведет социальную и патриотическую работу, в том числе с молодежью и кадетами. Рядом с храмом планируется создать духовно-просветительский центр базы КАВ. Он будет включать спортивный комплекс. Кроме того, здесь должна появиться богадельня.
О нем готовится к изданию книга. Выпускник духовной семинарии поработал в архивах ФСБ и собрал сведения о хабаровском епископе Пантелеймоне Максунове. В краевой столице он возглавлял кафедру в годы гонений на церковь.
Мое знакомство, наверное, неожиданно с этой темой началось, когда мы начали формировать какие-то экспонаты для епархиального музея. Немножко так получилось, что углубились в историю. Мне на глаза попался мартиролог, составленный в свое время при участии Хабаровской епархии, священников Хабаровской епархии, сотрудников Градековского музея. И это такой сборник, где публиковались материалы о людях, верующих, священниках и мирянах, пострадавших в годы гонений в нашем Хабаровском крае. И среди них было имя владыки Пантелеймона Максунова.
Владыка Пантелеймон родом из Сибири, родился в Иркутской губернии. Решив принять иноческий постриг, он отправился в Приморье. Поступил в Свято-Никольский монастырь рядом со станцией Шмаковка. Через некоторое время братья избрала его уже игуменом обители. Грянула революция. Большевики стали разрушать, закрывать святые места.
После закрытия монастыря, это было в 1928 году, большинство братьев не только Свято-Троицкого, Никольского монастыря, но и других монастырей уезжали в Иркутск, потому что в Иркутске тогда от Владивостока до Иркутска действовало очень мало монастырей, почти все закрывались.
В Иркутске священник был возведен в сан епископа. В то время согласиться на это означало подписать себе приговор. В 1928 году владыку Пантелеймона назначают временно управляющим Преамурской и Благовещенской епархии. Место жительства Хабаровск. Вот здесь, на перекрестке нынешних улиц Ленина и Волочаевской, находился Алексеевский кафедральный собор, в котором служил архиерей. Это был главный храм города.
Расположение, остались фотографии, но в основном лицевые фотографии храма. Храм был посвящен в честь Алексея Чернобожия. Его завершили строительство в 1914 году. И вот как раз в этом храме, после закрытия Успенского собора, храм Алексея Чернобожия стал федеральным собором города Хабаровска.
В Хабаровске владыка Пантелеймон прослужил 2 года. Его арестовали. Отец Георгий Ибрагимов, будучи еще семинаристом, работал с архивами ФСБ и держал в руках дело архиерея.
Когда мы рассматриваем дела архивов, да, когда смотрим дела священнослужителей, которые находились в заключении, мы видим обычно характеристику, которая дается тому священнослужителю, или епископу, да, или мирянину. И одно из обвинений, которое двигалось не только ему, не только владыке Пантелеймона, но и владыке Варсонофию Владивостокскому, они как раз шли по одному делу, было обвинение в том, что они помогали заключенным, священнослужителям, заключенным верующим людям, находящимся в лагерях, находящимся в тюрьмах, находящимся в тяжелом жизненном состоянии, или в обстоятельствах, которые были после революционные годы, после гражданской войны. То есть основное было обвинение в милосердии, то, что этот, его имя Пантелеймон означало, да, что он всемилостивый, ему вменялась контрреволюционная деятельность таким образом. Но мы с вами понимаем, что помочь человеку, находящемуся в тюрьме в заключении, человеку, который находится в трудной жизненной ситуации, не является преступлением против государства.
К делу были подшиты и несколько десятков исполненных любовью писем к духовным чадам, просто знакомым людям. А это стихотворение страдающему брату он написал накануне ареста, но отправить не успел. Владыка скончался в 1933 году в тюрьме города Мариинска.
Он не отказывался от Бога. Он до конца оставался преданным церкви. Он нес свой крест до конца. И уже сразу после его кончины, по новому стилю, 11 февраля, иноки, которые с ним пребывали в монастыре в Шмаковском, Свято-Троицком, Никольском монастыре, сразу начали почитать его как мученика. Человек, который принял на себя крест и до конца донес его.
Умер не здесь, но он умер, нося титул Хабаровский. Поэтому я думаю, что значимо для любого верующего не терять ту связь с теми новомучениками, с теми людьми пострадавшими, даже если они еще не канонизированы, это все равно люди, которые несли подвиг, да, за Христа, на которых мы должны равняться.
Сейчас книгу о епископе Пантелеймоне Максунове готовит к изданию выпускник Хабаровской семинарии, а ныне санкт-петербургский священник Максим Суворов.
Обвинители свидетельствуют об истине. Следственные дела являются для церкви важными источниками информации для канонизации мучеников и исповедников. Эта традиция идет с первых веков христианства. Так, благодаря документам, так называемым мученическим актам, к лику святых были причислены апостол Андрей, святой Игнатий Богоносец, мученик Киприан.
Мученик по-латински звучит как мартириос. Да? Отсюда те акты, которые записывались в древности времени, назывались мартирология. Это, кстати, были первые мученические акты, на основании которых, да, церковь установила почитание святых. А в древности мы знаем, что эти акты церковь разными путями или выкупала у государства, да, или просила, им отдавали.
Это
фактически дела. Это те же самые дела, да, которые в древности были. И эти дела прямо зачитывались в храме. Что такой-то человек не отрекся от веры. Чтобы люди видели, что человек оказался стойким, не боялся этого. Кстати, отсюда традиция, когда все сохранилось в наших храмах, читать жития святых за богослужением. Эта традиция идет из глубокой древности, вот 2000 лет назад. Это как раз были те мученические акты, которые мы с вами знаем.
Прежде всего, вот в ряду этого проповеднического служения апостолов...
Отбросить стереотипы. Проект «Церковь и история» запустила Хабаровская духовная семинария. Он рассчитан на старшеклассников. Что интересного они смогут для себя узнать?
Одна из целей – это, конечно, пробудить живой интерес к истории, причем в любом направлении. А то, что касается стереотипов, это путь ленивых. Да? Мы же хотим как раз вот привить такое критическое мышление, самостоятельное мышление, адекватный взгляд на вещи.
Проект запущен благодаря победе в грантовом конкурсе «Православная инициатива». Изначально он подразумевал полноценные лекции преподавателей в школах, однако эпидемия COVID-19 внесла свои изменения. Теперь в семинаре записываются видеоуроки. Темы от рождения христианской церкви до роли ее в исторических событиях нашей страны будут затронуты и неоднозначные личности.
Мне кажется, очень интересный момент, интересный вопрос. Да, это, например, дать характеристику личности, с точки зрения церкви, дать характеристику и оценку личности Ивана Грозного. Можно ли считать его святым, как, в общем-то, существуют такие мнения о том, что, да, у него, учитывая, какая у него была религиозность и так далее. А с другой стороны, как эта его религиозность соединялась с тем, что, в общем-то, происходило при нем с ужасами опричнины и так далее, да, к примеру. Или, допустим, почему царевич Дмитрий Углический является святым.
Видеоуроки можно найти на YouTube-канале Хабаровской епархии. Они должны быть интересны не только школьникам, но и их родителям. Таким образом...
Мы начинаем рубрику «Православная дальневосточная кухня». Вот так как мы монахи, все приходится делать самим и также готовить еду. Так как сегодня день у нас постный, среда, мы приготовим постную окрошку. Из чего, как говорится, есть. Итак, приступим. Нам нужно почистить сперва лобо, потом картошку и нарезать огурцы. не было у нас редиски, к сожалению, не оказалось, не смогли купить. Купили было бы, так что некоторые ингредиенты, так сказать, могут быть заменяемы. Вот люди некоторые задают вопросы, чем же питаются священники, монахи. Конечно же, мы что-то едим и в постные дни, и не в постные. Но в постные дни это что такое? Это пища растительного происхождения. Так как у нас, можно сказать, наверное, постов несколько видов, да, это у нас строгий вот пост, который в основном еда без масла, мы не вкушаем ни рыбу, ни пищу, только пищу растительного происхождения. Вот, в рождественский же пост и другие посты, например, в Петров пост, можем также рыбу употреблять в пищу, но нельзя яйца, нельзя молочное. Но можно добавлять масло. Ну что ж, приступим добавлять. Некоторые любят, люди любят просто без майонеза, без горчицы, без сена. Но что у нас есть, и майонез у нас постный в этот день. Так получилось. Взяли. Горчица у нас не сильно такая ядреная. Вот добавим все, делаем по вкусу. Сейчас уже такой завершающий этап, это зелень, и будем уже заправлять. Добавляем мы немного хрена, но добавлять нужно по чуть-чуть, так как можно переборщить. И всегда же можно добавить, да, когда уже блюдо у нас готовое в тарелке. Ну и все, тоже с квасом. Можно добавить минералки, да, как день постный, либо квас. Если же не постный день, уже добавляются яйца и прочие ингредиенты. Можно также, если день не постный, добавить кефира или сыворотки. Такое русское летнее исконное блюдо. И последний штрих в нашем блюде – это зелень. Зелень можно не жалеть от души. Ну все, наша окрошка уже готова. Квас можно использовать, конечно же, домашний, да, так как лето все ассоциируется с такой, с народностью, все с домашним. Лучше, ну так как у нас не было и времени, и возможности приготовить, мы купили квас, как уже говорили. Вот, он получился чуть-чуть сладковатый. Не хватает кислинки. Оливки или маслины? Без косточки мы всегда берем. Очень вкусно. Так, итог. Что мы сегодня добавили? Добавили лобу в окрошку вместо редьки. Редьки не оказалось в магазине, купили лобу. Вареную картошку в мундире мы, да, почистили, добавили огурцы, зелень. И по вкусу, кто как любит, мы добавили постный майонез, хрен и горчицу. И придали кисли, так как не было у нас лимона, да, под рукой, оливками, без косточки. Ангела за трапезой.